Свежее утро на радио «Спутник».
Кирилл Бакеев и Алексей Красильников у микрофона. Леша, здравствуй.
Привет, привет.
Сегодня поговорим о финансовых пирамидах. Дело в том, что, я думаю, многие думают, продолжают думать, что это что-то из 90-х, МММ Сергей Мавроди и все.
Копёр-инвест.
Да, и как-то все пережили и забыли. Но на самом деле эти структуры по-прежнему популярны в сегодняшней России. Только за первый квартал этого года Центробанк выявил 85 финансовых пирамид, а за весь прошлый таковых, кстати, было всего 37.
Коронавирусный эффект.
Коронавирусный эффект, да. Но кроме финансовых пирамид, регулятор еще пресекает деятельность нелегальных кредиторов и нелегальных же форекс-дилеров.
О, вот это любопытный момент. Да. Про форекс-дилеров отдельно побеседовать. Или вообще все, что связано с онлайн, я не знаю, как сказать, ставками, вкладами, инвестициями. Ой, туда, мне кажется, мы вообще не залезем. Если точнее залезем, не вылезем вообще до вечера.
Это правда. Ну, в общем, получается, что россияне продолжают нести деньги мошенникам, а мошенники, в свою очередь, продолжают любезно изобретать новые способы и средства привлечения этих самых денег.
Вот. Только поспорил с тем, что продолжают изобретать. Потому что вот ты сказал о том, что...
Криптопирамиды.
Ну, криптопирамиды, да как это?
Форекс-дилеры.
Со стороны пришло метод, а ты туда просто перебросил свою схему.
Ну хорошо, не изобретать, адаптировать.
Да, давай вот так удобнее. Так. Ты сказал, кстати, о том, что некоторые эти финансовые организации, финансовые структуры продолжают работать, причем я так подумал, ведь продолжают работать даже под теми же названиями. Вот тот же МММ, он только переоткрылся, причем не один раз, и люди сразу несли деньги. Сразу.
Да,
ну,
это так? Это загадка, почему люди приносят деньги в такие структуры. Самое главное, знаешь, как это, не быть слишком самоуверенным и не считать, что я-то умный,
я-то
на это не попадусь, как оказывается, все попадаются. В общем, будем сегодня разбираться в этих вопросах с финансовым экспертом и кандидатом экономических наук Владимир Григорьев. С нами на связи. Владимир Николаевич, здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Владимир Николаевич, давайте, наверное, просто вот с определения или с признаков, по которым можно узнать финансовую пирамиду, начнем. Что это такое и с чем это едят?
Финансовая пирамида – это мошенническая схема, организаторы которой обещают участникам пирамиды определенную доходность, как правило, достаточно высокую, но при этом фактически полученные они деньги не вкладывают ни в какой вид деятельности, абсолютно даже финансовой деятельности, я имею в виду купли-продажи финансовых инструментов, а просто-напросто расплачиваются со старыми вкладчиками деньгами новых, которые в эту пирамиду приходят. Вот, наверное, если изложить суть этого предприятия.
А давайте все-таки уточним. Как. Ведь, по сути, любая финансовая организация, даже любой банк выплачивает дивиденды, ну, как сказать, в том числе из денег заработанных, полученных от новых как это сказать, вкладчиков, инвесторов или людей, вложивших деньги, там, положивших на депозит.
Да, не нужно, конечно.
Я прошу прощения, что перебил, что тут важный момент этот в дополнении будет все-таки.
Да-да-да. Да, действительно, финансовую пирамиду иногда сложно отличить от организации, которая, скажем, оказывает финансовые услуги, потому что, ну, вот внешне вроде бы все очень похоже, но банк, который вы только что упомянули, как он зарабатывает деньги для вкладчиков, как раз-таки абсолютно понятно. Банк – это организация, которая должна вести три вида деятельности. Это привлечение денег во вклады на условиях возвратности, платности и срочности. Это предоставление кредитов на условиях возвратности, платности и срочности и проведение расчетных операций. Вот всего три вида деятельности, на осуществление которых вместе выдается банковская лицензия. Кстати, вклады привлекать у нас могут только банки. Так же, как проводить расчеты. Ну, есть еще лицензия не банковской организации, но это также вид деятельности подконтрольной центральному банку. И каким образом банк зарабатывает деньги для вкладчиков, как раз-таки абсолютно понятно. Он выдает кредиты из привлеченных денег и зарабатывает на них, и, соответственно, таким образом возвращает, платит вкладчикам проценты и по мере погашения кредитов возвращает им депозиты. Здесь как раз-таки все четко и очевидно. Другое дело, что когда говорят пирамида, что если все вкладчики сразу обратятся в банк за вкладами, конечно, ни один банк такого не выдержит. Но это критическая ситуация, а в нормальном... При нормальном течении дел банк – это не пирамида, он работает нормально и понятно, каким образом он зарабатывает. Вот это принципиальная фича, потому что финансовая пирамида, вот как первые признаки, как ее отличить? Первое – это обещание высокой доходности, это раз. Второе, как правило, говорят, что эта доходность гарантирована. Это второй важный отличительный признак, потому что инструментов с гарантированной доходностью на рынке очень-очень мало. Это банковские депозиты, это облигации с фиксированной доходностью, это некоторые продукты инвестиционного страхования жизни. Но там, как правило, доходность относительно невысока. Она находится, банковские вклады, понятно, это средняя ставка по депозитам. Продукты СЖ и облигации, которые я назвал, они, как правило, не намного выше доходности банковских депозитов. Все остальное, да, можно много заработать, скажем, на фондовом рынке, на валютном рынке, на рынке драгоценных металлов, но там доходность не гарантирована. Это вот признак, который вот сразу навскидку отличает пирамиду от всего остального. Ну, затем, как правило, эта организация такая достаточно фантомная, то есть найти ее следы в каких-то официальных источниках очень сложно. Дело в том, что любая организация, которая оказывает финансовые услуги вкладчикам, инвесторам, может их оказывать только на основании лицензии, которая в нашей стране выдается Банком России. И, соответственно, все эти организации можно найти на сайте Центрального банка в соответствующем разделе. Ни одной финансовой пирамиды вы там никогда не найдете. То есть это еще один признак. Это такая фантомная организация, найти которую крайне сложно.
Вы очень правильно говорите. Список можно найти. Вопрос в том, будет ли человек это искать, если ему расскажут, что вот, посмотрите, но это же сам Басков с Киркоровым рекламируют. У меня листовка висит на подъезде. Разве могут они мне врать? Тут же такой момент. Абсолютно точно, если упираться вот в это правило, что, ну, действительно, пойдите сами почитайте. Просто, ну, откройте сайт, пройдите по ссылке. Ничего сложного здесь действительно нет. Но ведь многие-то покупают, и для многих вот даже этот переход на официальный сайт, просто проверить, это лицензирован или нет организация, это уже прям неподъемная какая-то деятельность.
Вы знаете, вы, кстати, на самом деле сейчас затронули очень важную проблему. В принципе, то, что вы сказали, если вот сейчас вашу мысль развернуть, это есть, по большому счету, основная причина существования финансовых пирамид. Они, кстати, не только в нашей стране существуют, и в Соединенных Штатах Америки, в Западной Европе их тоже хватает. Понимаете, дело в том, что несмотря на обвинения в адрес государства, которое все обвиняют в том, что пирамида работала, собрала деньги, не вернула, обманули, это, конечно, верно. Государство, безусловно, должно отслеживать мошенников, должно, безусловно, пресекать их деятельность, что, кстати, оно и делает. Потому что Центральный банк, например, по статистике на сайте за прошлый год выявил более 1500 организаций, которые занимаются незаконной финансовой деятельностью. Это форекс-дилеры и незаконные кредиторы, и финансовые пирамиды. Но видите ли, в чем дело? Ведь почему люди несут деньги в финансовые пирамиды? Потому что они надеются сразу и быстро заработать какой-то нереальный доход. То есть, в принципе...
Я умнее, я успею выйти, ну, как да. Вот коллега ранее высказался.
Иногда даже думает о том, что я даже там и выйду, там не выйду. Вот, понимаете, и получается, что, в общем-то, основным таким толчком является, ну, если сказать мягко и дипломатично, наверное, знаете, желание слишком много заработать, непонятно почему. И второе, ну, как бы сказать, наивность, если мягко, а иногда, наверное, просто глупость. Потому что человек все-таки должен нести ответственность за свои поступки.
Совершенно и, безусловно.
Владимир Николаевич, то есть тут мы подходим к понятию финансовая грамотность, про которую у нас говорят все специалисты-экономисты, о том, что очень она низкая у российских граждан. И вот как была, так и, я насколько понимаю, остается.
Да, так оно и есть. Знаете, единственное, я бы в защиту российских граждан добавил, что это не только российская проблема. Когда говорят, что это проблема России, потому что у нас молодая рыночная экономика, это не так. Потому что, вот, например, если уж сразу подтвердить фактом, в прошлом месяце скончался очень известный в Соединенных Штатах Америки человек по имени Бернард Мэддофф, который был, ну, уж намного успешнее, чем покойный Сергей Мавроди в своей мошеннической деятельности. Он, правда, за это получил приличный срок, 150 лет в США это возможно. Вот. Он создал финансовую пирамиду, которая работала очень долго, где-то лет 15, наверное, примерно. В общем-то, обанкротилась она в ходе кризиса 2008 года. Не было бы кризиса, возможно,
и
больше.
И так бы жила бы.
Да, и мало того, ее жертвами, что самое интересное, стали не только обычные граждане, но даже целый ряд финансовых институтов в Америке и в Западной Европе. Поэтому это не только нам свойственно, не только российским гражданам. Это, знаете, такие универсальные негативные качества человека, вот бездумно стремиться туда, где тебе обещают высокую доходность. Даже не задумываясь о том, из чего наберется эта доходность.
То есть, смотрите, получается, первое, что нас должно смущать, это обещание высокой доходности. Но, вернее, даже это второе, скорее. Первое – это все-таки лицензия. Есть она у финансовой организации или ее нет?
Присутствие хотя бы на сайте ЦБ.
Да. Потом уже вот эти самые сверхдоходы и что еще?
Гарантия этих доходов. Это невозможно, гарантия высокой доходности.
Владимир Николаевич, Да-да-да, закончим мысль, просто у меня такой чисто человеческий вопрос.
На высокодоходных сегментах рынка, скажем, на рынке ценных бумаг, на валютном рынке действительно можно заработать большие деньги. Это действительно так. Но эта доходность не гарантирована. Инвестор должен постоянно самостоятельно заниматься, управлять своими активами, чтобы действительно на них много заработать. Эта доходность не гарантированная. Ни один брокер, ни одна управляющая компания никогда не будет гарантировать высокую доходность. Это просто невозможно в силу самой специфики финансового рынка. И более того, чем выше доходность, тем выше риск.
Владимир Николаевич, разрешите вот этот самый человеческий вопрос задать. Он чуть больше к тому тезису, который Кирилл выдвинул, который вы потом развивали. Ведь действительно очень многое говорится о том, что, ну, во-первых, спасение, как это, утопающих вкладчиков — дело самих вкладчиков. Мы это слышим уже там 20-30 лет. Кто-то сам, кто-то от родителей, кто-то от бабушек с дедушками. Все семьи на постсоветском пространстве через это прошли, я абсолютно убежден. Либо через непосредственных родственников, либо через близких знакомых. С другой стороны, мы слышим постоянно: вот, финансовая грамотность, давайте что-то изучать. У меня вопрос, как у человека. Скажите, а почему я должен что-то здесь делать, если меня откровенно обманывают, я сейчас чуть более грубое слово не сказал, обманывают, и при этом я сам должен об этом заботиться, а не вот эти вот многочисленные финансовые структуры, министерства, департаменты, лично Набиуллина и все остальные. Почему я здесь беззащитен в области, в которой я не обязан иметь профессионального образования? Да, это просто, я сам сказал, просто зайти на сайт ЦБ и там поискать какую-нибудь эту, я не знаю, страницу, где перечислены финансовые организации, банки или прочие, ну, не пирамиды. Но бывало раньше и такое, что самые честные ребята обманывали. И опять же, я должен знать, где это находиться. А это уже какая-то определенная представление.
Не знаю, это как, знаешь, извините, это как двое из ларца. Вы что, есть за меня еще будете? Типа, ты так хочешь, что ли,
чтобы абсолютно. Было? Это не моя профессиональная деятельность, это не мои профессиональные обязанности. Если едет машина на дороге, я не должен знать правила дорожного движения, чтобы ему указывать, как он меня объедет. Вот этот момент прояснить. Я, понятное дело, что сейчас утрирую, но вот тем не менее.
Как минимум ты должен знать, что переходить нужно в определенных
местах. Красно-зеленый, да.
Не красно-зеленый, еще надо по сторонам смотреть.
Ну, это уже
А вдруг у тебя машина скорой помощи едет?
Ну, я вот...
Может на красный. Вот
утрирую.
Видишь, а тут как бы ты не обязан уже в этом разбираться.
Ну, ты приводишь крайние случаи. Исключение. Скорая помощь — это исключение.
Владимир Николаевич.
Вы знаете, я вот слушаю, ну, с одной стороны, конечно, я понимаю, так сказать, эмоциональную составляющую ваших слов. С другой стороны, я вот слушаю вас, вспоминаю, знаете, такой наш знаменитый детектив «Место встречи изменить нельзя». И там вот был эпизод, когда попытались украсть шубу у жены по-английского посла, и Жеглов говорит, что пропорядок в государстве определяется не наличием воров,
а умение власти их обезвредить.
Обезвредить. Поэтому, понимаете, к сожалению, мошенники, они неизбежны. Они были, есть и будут. Так это не прискорбно. Вот. И в данном случае финансовое мошенничество, оно, по большому счету, оно мало чем, кроме технологии, отличается от мошенника, который может там залезть вам в карман или выхватить из рук сумку или телефон, проезжая мимо вас на велосипеде. Когда появляется рекламное объявление, призывающее, скажем, вас вкладывать деньги в какой-то проект, они же очень часто появляются в социальных сетях, появляются на рекламных плакатов. То есть регулятор, он не может до такой степени отслеживать их первичное появление. Когда организация уже ведет какую-то деятельность, ее можно выявить, тогда, естественно, регулятор вмешивается. И вот те самые там 1500 с лишним по данным ЦБ незаконных организаций, которые занимаются незаконной финансовой деятельностью, это, в принципе, вот эффективно свидетельствует. Но когда она появилась, это невозможно вот в момент появления предотвратить. Это можно только сделать только тогда, когда уже вот эта деятельность началась. Это, ну, как и любая противоправная деятельность. Мы же не можем там судить или поставить человека за намерение, или намерение, которое даже еще публично не высказано, а в каком-то вот узком кругу только прозвучало. Это один момент. Второй момент. Государство, власти, чиновники и все остальное, даже очень эффективный государственный аппарат, они же не могут заменить здравый смысл.
Ну вот, как
да. Скажите, пожалуйста, если человек, которому хватает денег своих на «Ладу» или на «Рено Логан», покупает в кредит «Мерседес», потом у него начинается проблема с работой и зарплатой. В этом государство виноват или он сам?
Я с вами не согласен. В том числе у нас из каждого утюга звучит, что брать кредиты – это нормально, что кредит, который человек взял, это помощь еще и экономике страны. И нам говорят, ты хочешь купить, все говорят, и через соцсети, и на, я не знаю, насколько государством, не буду говорить, хочешь какую-нибудь крутую покупку, не можешь себе ее позволить, возьми кредит, возьми лизинг, возьми какой-нибудь займ и все такое прочее. Это поощряется. И пример приводится, я сам такой пример люблю приводить. Это во всем мире. Гомер Симпсон за свой дом расплатился только к 46 годам, если я правильно помню.
Но, видите ли, только это делать не государство, это делают все-таки участники экономических отношений. Как мы с вами знаем, реклама – двигатель торговли. Финансовые продукты и услуги, их тоже продают, естественно, те, кто их оказывает, они, естественно, рекламируют свою деятельность. И банки, и страховые компании, и брокерские компании – это естественно. И, скажем, займись вы финансовой деятельностью, законной, получив лицензию ЦБ, вы тоже рекламируете свою деятельность. Но все-таки, когда, смотрите, что-то рекламируете, ну, не знаю, там, стиральную машину. Но ведь нормальный человек, он же, наверное, посмотрит в интернете описание этой машины, сравнит с аналогами, почитает отзывы.
Ох, как вы слишком хорошо думаете о среднестатистическом человеке.
Но вы понимаете, в чем дело? Иначе эта проблема не решится никогда.
Естественно, не решится. А можно вас уточнить? Владимир Николаевич, вот вы чуть выше сказали, что когда на ранней стадии финансовую пирамиду отследить сложно, потом, когда деятельность произойдет, ее, конечно, и прихлопнут. Вопрос, а сколько лет Кэшбери существовал? Вот совсем недавняя история. Лет, не месяцев, до тех пор, пока ее не прикрыли.
Ну, это в данном случае определенная неэффективность. Это, может быть, не неэффективность, а, наверное, недоработки в законодательстве, которые мешают это отслеживать на ранних этапах. Угу. И скорее, да.
И это, на средних, это... и на поздних.
Да, да, потому что, конечно, с точки зрения законодательной базы и возможности регулятора по проверке деятельности таких институтов, конечно, вот здесь я с вами согласен. Вот здесь, конечно, это от государства зависит. То есть сама по себе законодательная база и возможности финансового регулятора, соответственно, заниматься контролем деятельности всех институтов, которые, соответственно, предлагают финансовые продукты и услуги. Вот здесь я с вами полностью согласен. Здесь есть над чем поработать, есть, так сказать, область развития, как говорят психологи.
Скажите, пожалуйста, Владимир Николаевич, ну, мы так все мягко подбираемся еще и к моде последних лет частному инвестированию, который тоже произошел, ну, бум, наверное, да, за последние года два, особенно на пандемию, когда людям, видимо, было нечем заняться, и они погружались во все эти приложения банковские,
покупали акции. И все это активно поощрялось теми самыми рекламными роликами, что в интернете, что даже в телевидении.
Да, и несмотря на то, что...
Извини, пожалуйста, Кирилл, я прошу прощения, просто очень важный момент здесь дополнить. Там как раз гарантируют, что либо вы там что-то побеждаете, либо мы вам возмещаем деньги, либо возмещаем... Вот это важный момент, который Владимир Николаевич обратил внимание на него. И здесь я тоже
там,
заметил.
Если ты заметил, есть вот напротив таких шрифт? Обещаний, есть, да, звездочка и дополнительное соглашение, где тебе четко объясняют, что тебе вернут и зачем, когда и почему.
А, извините, а на словах сказано вот так. Мелкий шрифт, ну это
святое
дело.
А ты читать не умеешь, что ли?
Когда я обязан читать? Нет, обязан. Нет, не обязан. Ну, нет, конечно, не обязан.
Обязан.
Нет, подождите, это в каком смысле я обязан?
Тогда слушай, не было это бы тоже больше... позиция. Я ничего не хочу делать, давайте государство меня будет
абсолютно
защищать.
Точно,
о, боже,
конечно.
Меня тут все хотят обмануть.
Финансовые
деятельности, а тебе, боженька, мозг зачем дал?
Ну, в смысле, зачем? Я занимаюсь своим делом. Я журналист.
Тогда не лезь в эту...
Ну, мне же говорят, ну, я не имею права туда полезть.
И что мне говорят? А
тебе, я не имею права сменить деятельность.
Тебе по телевизору скажут, а сбросьте с 10 этажа, дорогие наши сограждане. Что, пойдешь
сбрасывать? Ты забыл дело синего кита, дело многих других, когда люди сбрасываются.
То есть дети и совершеннолетние люди, это одинаковые
вещи. И сбрасываются, и не только совершеннолетние.
Так, ладно, Владимир Николаевич, мы тут уже сами спорить начинаем.
Да-да-да, здесь вот такой момент все-таки важный.
А частный, вот этот, я не знаю, если его корректно можно назвать, институт частного инвестирования, или как это называется, это что это за инструмент, насколько он вообще привлекателен, имеет смысл, и насколько он вот опасен, как полагает мой коллега?
В принципе, интерес, наверное, пандемия, конечно, сыграла определенную роль, но главное заключается в том, что традиционно наши соотечественники с вами обычно размещали свободные денежные средства в банках. Поскольку доходность банковских депозитов падала уже несколько лет, в этом году стала совсем, точнее, в конце прошлого, незначительной, то, разумеется, люди, которые хотят заработать больше, чем 4-5% по вкладу, естественно, обращают свой взор на другие сегменты финансового рынка, в том числе на рынок ценных бумаг, наверное, прежде всего. Вот. Но здесь важно иметь в виду следующее. Доходность по банковским вкладам гарантирована. Если вы, за одним единственным моментом, если вы закроете свой депозит раньше срока его истечения по договору банковского вклада. Кроме этого момента, она гарантирована. 4% обещал банк, или 4 или 5% вы и получите. Именно потому что, еще раз, кредит, а депозит – это тоже кредит, только который мы дали банку. Он предоставляется на условиях возвратности, платности и срочности. И именно вот на этой норме закона основано функционирование системы страхования вкладов во все страны, где она есть, включая нашу. То, что касается инвестиций, вот в отношении инвестиций, они полностью, их доходность и даже их возвратность зависят от рыночного риска. И инвестор, который вкладывает деньги во все что угодно, кроме банковских депозитов, принимает на себя рыночный риск. Есть и в данном случае инструменты относительно низкорискованные. Это облигации, это инструменты с фиксированной доходностью, которые, как правило, несколько выше, чем банковские депозиты. Если это государственные облигации, если это облигации крупных компаний, то, в принципе, это очень низкорискованное вложение. Но доходность там будет не сильно выше банковских депозитов. Есть несколько инструментов, сейчас, по-моему, на рынке уже очень мало осталось, это инвестиционное страхование жизни с гарантированной доходностью. Опять-таки, предлагают их, как правило, крупные страховые компании, список которых есть на сайте Банка России. Более того, на сайте самой компании, я не буду никого называть, чтобы не рекламировать, но все мы так примерно знаем, какие у нас крупные страховые компании. Посмотрите на сайте описания продукта. Там всегда можно, вы всегда можете знать, кто там акционеры, кто менеджмент этой компании, какие у них клиенты. То есть это понятная вещь, это не пирамида, это понятный бизнес, понятно, чем они занимаются. Это вот то, что относительно низкорискованное. Все остальное, то есть купля-продажа облигаций, инвестиции в акции, инвестиции в драгоценные металлы, это, соответственно, рыночный риск. И если уж частное лицо, сняв деньги с банковского вклада, решил вложить их в инструменты фондового рынка или драгоценные металлы, можно заработать, и можно заработать много. Например, рост золота за прошлый год выросло практически в полтора раза. В январе до начала кризиса, первый рабочий день января прошлого года, стоило 3000 с небольшим грамм золота. К концу прошлого года 4500. То есть рост почти 50%. Даже если уберем НДФЛ из этого, бешеная доходность, безусловно. Но вы понимаете, вот вы, вложив деньги, вы должны знать, первое, это не гарантированно. Как золото растет, так оно может начать падать. И вам никто ничего не должен, если вы вовремя его не продали, не получили за него деньги. Поэтому вы должны обязательно быть таким, что ли, грамотным инвестором, смотреть каждый день изменения рынка тех инструментов, куда вложили свои деньги. Это первое. Второе. Никогда не нужно вкладывать в вот эти инструменты более рискованные. Деньги, которые на что-то отложены. Неважно, что это
правда,
что-то.
Самое главное.
Телевизор, там, машина или дом. У всех разные возможности, у всех понятие крупная сумма разная. Но вот то, что отложено, не надо туда вкладывать. Потому что...
Это казиношный принцип. Вот я на последнее сейчас абсолютно точно отыграюсь. Прям последнее, да.
Да, да.
Сейчас акции Tesla вырастут, совершенно верно. Вот отыграю. Владимир Николаевич, нужно ли здесь все-таки сдавать какой-то экзамен?
Конечно, последнее, конечно.
Да, я просто хотел спросить, Владимир Николаевич, тут законодатели озаботились тем, что надо все-таки людей как-то экзаменовать и проверять перед тем, как, перед тем, чтобы они вылезали во всю эту историю.
Хотя бы самый базовый действительно тест, можете ли вы найти сайт ЦБ и нажать по одной ссылке, клик.
Да, или чем отличаются акции от облигаций?
Ну, вы понимаете, в чем дело? Ну, ведь этот же экзамен, он же не может иметь такую, играть такую роль, какую играют экзамены, которые мы сдаем в школе или в институте, где, соответственно, сдача или не сдача экзамена, она с собой влечет либо получение диплома, либо его не получить. Ну, или это сдача сессии, или не сдача сессии. Это может быть только, ну, условно говоря, некий, что ли, такой испытание, чтобы человек сам понял, что, насколько он в этом разбирается. В государстве есть другой механизм, он активно сейчас дорабатывается, это так называемый институт квалифицированных инвесторов, когда полный доступ ко всем инструментам получают только люди, которые обладают специальными знаниями. Ну, критерий очень простой. Человек либо работал в финансовых институтах или сейчас работает, либо он имеет соответствующее специальное образование, которое позволяет ему разбираться. Если нет ни того, ни другого, соответственно, круг инструментов, куда можно инвестировать, будет ограничен. Вот, в частности, криптовалюты, которые вы упоминали до того, как мы начали наш диалог, вот их планируют отнести к тем инструментам, доступ к которым будет доступен только квалифицированным инвесторам, но не вообще в целом, начиная с определенной суммы. То есть будет ограничение вот по квалификации и, соответственно, по сумме.
Ну, здесь одну пока финансовую нет, пирамиду конечно, напомнила, которую тоже себе поставила.
Да, но, в общем, нам только остается надеяться, что это поможет или хотя бы сократит количество разочарованных людей и их потерянных денег. Спасибо вам большое,
спасибо
Владимир
огромное.
Николаевич. Владимир Григорьев, финансовый эксперт и кандидат экономических наук, был с нами на прямой связи. А сразу после перерыва мы поговорим о том, что же нас все-таки толкает к такого рода решению вложиться в финансовую пирамиду.